Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 16 глава, с 5 стиха. Евангелие от Матфея, глава 16, с 5 стиха. «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Аминь. Я уверен, что каждый человек, который читает Священное Писание, много раз встречал предупреждение Иисуса Христа ученикам, чтобы беречься закваски фарисейской и саддукейской. И я много раз пробегал это место глазами, читая Евангелие, но я никогда даже не думал о том, что это предупреждение может относиться ко мне лично. Потому что само повествование, оно как бы наводит нас на мысль о том, что это предупреждение больше относилось к ученикам, которые жили в то время. И действительно, сейчас мало кто из нас встречает людей, ортодоксальных иудеев, и трудно сказать, чтобы кто-то из нас вдруг захотел быть чем-то похожим на фарисеев. Трудно себе представить, что кто-то захочет перенестись в то время и как-то подражать этим людям. Но Христос сказал это предупреждение не только апостолам, но и всем нам, раз оно передано нам на страницах Священного Писания. И также непонятно, почему Христос учеников предостерегает о том, чтобы они береглись этого. Ведь апостолы были людьми, по большей части, не книжными. Они были далеки от фарисеев и саддукеев. Фарисеи – это были ревнители закона, прекрасно знавшие Священное Писание, носившие длинные одежды, повязки на руках, на голове, на которых были написаны стихи Священного Писания. Люди, которые поставили своей целью и жизнью, своей внешностью напоминать другим о законе Моисеевом. А саддукеи – это была богатая аристократическая прослойка таких ортодоксальных иудеев. И ученики Христа, даже если бы захотели, они бы не вошли в общество фарисеев и саддукеев, их бы просто не приняли. Поэтому очевидно, что Христос имел в виду нечто другое, не прямое подражание фарисеям и саддукеям. А что же тогда? Может быть, содержание их учения? Но здесь мы видим интересную деталь, которую отмечают исследователи Библии, что ведь фарисеи и саддукеи – это были просто диаметрально противоположные фарисеи и саддукеи исповедовали буквально противоположные богословские взгляды. Фарисеи верили в воскресение мертвых, саддукеи – нет. Фарисеи придерживались преданий старцев, как мы читаем об этом в Евангелиях, а саддукеи признавали только букву Моисеева закона. И, казалось бы, между ними не было ничего общего. И даже однажды был спор в Синедрионе, помните, когда апостола Павла повели, и разгорелся спор, то апостол Павел, упомянув о воскресении мертвых, вызвал такие споры между фарисеями и саддукеями, что собрание было после этого закрыто. Что же общего было между ними, что Христос ставит их рядом и предостерегает беречься учения фарисейского и саддукейского? Очевидно, нечто другое, что лежало в самом основе жизни этих людей. Именно против этого предостерегает Христос. И вот, размышляя о том, что же, против чего предостерегает Господь и всех нас, мы видим великую трагедию, которая произошла в жизни людей, которые первоначально хотели служить Богу. Ведь фарисеи, которые сделались врагами Христа, как мы читаем в Евангелиях, они постоянно искали повода к обвинению Его. И в конце концов и они сыграли роль в том, чтобы его предать на распятие. Эти люди, ведь первоначально они появились потому, что желали отстоять Слово Божье, когда наступила оккупация римлян. Им хотелось сохранить ветхозаветный закон, и они всей жизнью старались этот закон исполнить. Что же такое произошло в их жизни, что сломалось в их жизни, из-за чего они не просто не узнали пришествие Христа, но они сделались его предателями, сделались его врагами. Это очень важно для нас, потому что и мы встречаем в жизни такие случаи, когда видим, что люди, которые некогда были даже служителями Божьими, и были и проповедниками, и делали много дел Божьих, потом по какой-то причине вдруг становились отступниками, врагами. Что это за поломка, которая происходит в душе, из-за которой возникают такие трагедии, против чего как раз и предостерегает Христос своих учеников? Мы читаем в Евангелии от Луки очень похожее повествование, где Христос поясняет, в чем же причина. Это Евангелие от Луки, 12 глава, 1 стих. Он говорит: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, которая есть лицемерие». Лицемерие Господь ставит как одну из главных причин бед, которые могут произойти в жизни человека, следующего за Богом. В чем же опасность лицемерия? Слово «лицемерие» означает несоответствие внешнего и внутреннего, того, что человек делает, говорит, и того, что находится у него в сердце. Почему это случается в жизни человека, и каким образом лицемерие проникает, проникло в жизнь фарисеев, и как оно проникать может и в жизнь, и нас, от чего Господь нас старается уберечь? Мы с самых первых страниц Библии видим, что главной причиной лицемерия является грех, который совершает человек. Помните, самый первый грех в Эдемском саду – Адам, когда он отвечает на вопрос Бога и, понимая, что перед ним находится Всемогущий, перед которым ничего не скрыто, он говорит, что «жена, которую ты мне дал, она мне дала этот плод». То есть он старается показать себя перед Богом неповинным. Он переводит как бы взгляд на жену, она виновата. То есть всякий грех, он сначала вызывает побуждение внешне остаться как бы незатронутым грехом, внешне остаться праведным и оправдать себя не только перед людьми, но и перед Богом. Мы видим, когда сын Адама, Каин, убивает своего брата Авеля, он ведь тоже говорит нечто подобное оправданию перед Богом. «Разве я сторож брату своему?» Он тоже говорит, что «я ни при чем», он пытается сохранить свое лицо, но перед Богом не скроешь никакой грех. Мы знаем еще одну тоже такую наглядную историю величайшего царя в истории Израиля, первого царя Саула, когда он нарушил повеление Господне, принес жертвоприношение, взял из заклятого, сделал то, что запретил ему Господь. И когда после этого Самуил, пророк, сказал, что царство теперь отнято от тебя, что делает Саул? Он опять пытается сохранить свое положение перед людьми. Он говорит: «Ну, почти меня хотя бы перед старейшинами». То есть он хочет, чтобы на него смотрели так же, как и раньше. Хотя Господь через пророк уже сказал, что царство уже тебе не принадлежит, и я найду мужа по сердцу своему, которому дам это царство. Всякий грех, он вызывает у нас желание спрятать его внутри и сделать вид, что ничего не произошло. Мы это можем сделать перед людьми, и, к сожалению, пытаемся даже это сделать перед Богом, иногда долгое время и в молитвах своих, стараясь не признаваться в том, что что-то происходит с нами не так. Но вот это внутреннее лицемерие, оно неизменно приводит вот этому раздвоению личности, приводит к конфликту внутри и, в конце концов, может привести к очень страшным последствиям, как это случилось в жизни фарисеев, когда они просто не узнали действия Бога в их жизни, когда они отвергли Бога. И эти последствия настолько страшны, что мы когда в нас начинает возникать вот эта попытка скрыть свой грех, мы их не осознаем. А помните ту знаменитую притчу Христа, когда Он говорит о фарисее, как в храм вошел фарисей и мытарь. И фарисей сказал: вот я делаю, даю десятину, я делаю то и другое. Он показывает как бы фасад, парадную часть своей жизни перед Богом. А мытарь, он даже не решается войти внутрь храма. Он бьет себя в грудь и говорит: «Господи, будь милостив ко мне грешному». И посмотрите, какие страшные слова говорит Господь, что последний, то есть мытарь, пошел в дом свой оправданным более, нежели фарисей. Что это значит? Что фарисей пришел пред лицо Божье, он молится, но он ушел обратно со своими грехами и ушел непрощенным. Потому что он не открыл свое сердце, его сердце осталось закрытым перед Богом. Он захотел показаться перед Богом праведным, и он остался без благодати, без прощения. А мытарь, тот, которого проклинает народ, который виновен против закона человеческого и против закона Божьего, обманщик, вор, этот человек пошел в дом свой оправданным, прощенным, полной радости и Божьей благодати. Почему это произошло? Потому что он не стал скрывать то, что он плох. Он просто открыл свое сердце Богу и отдал всю свою жизнь на суд Божий, на суд Божий. «Господи, вот я такой есть, но будь милостив ко мне». И благодать Божия через эту веру пролилась в сердце этого человека. Или помните, как говорит Христос, что Он говорит фарисеям тоже и книжникам, что грешники и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Почему? Потому что они понимают, как страшно их положение перед Богом, и им уже нечего скрывать и нечего притворяться. И поэтому они просто идут и приходят под этот поток Божьей благодати и просят о прощении. А мы знаем, что Господь верен Своему Слову, и Он сказал, что приходящего ко Мне не изгоню вон. А тот, кто пытается показаться праведным пред Богом, тот может уйти и остаться без прощения. И поэтому Господь говорит, что «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Только тот, кто сознает свою боль, болезнь, свое положение, может действительно прийти к Богу так, чтобы получить это прощение. А тот, кто приходит к Нему лицемерно, приходит, чтобы только показаться, тот может навсегда остаться без благодати. Мы видим еще одну причину, по которой человек может остаться в своем лицемерии и лишиться Божьей милости. Это увлеченность самим собой. Ведь всякий раз, когда мы переводим взгляд со Христа, с того, что Он сделал ради нас на Голгофе, и начинаем любоваться собой, как я хорош, как обо мне судят, может быть, даже и братья и сестры, мы находимся в смертельной опасности, потому что мы начинаем надеяться на себя. И единственное исцеление – это подойти и сказать: «Господи, я ничто, и если Ты сейчас меня не оживотворишь своей силой, своей любовью, своей милостью, то я не смогу даже слова сказать доброго людям, я ничего не могу без Тебя». И только тогда Божья благодать действительно становится тем сокровищем, которое исцеляет, радует, дает нам силы. И мы видим еще страшное последствие вот этого лицемерия, то, что человек, который живет такой двойственной жизнью, он становится соблазном для других людей. В 23 главе Евангелия от Матфея Христос, когда произносит упреки фарисеям, Он говорит, что «горе вам, фарисеи, лицемеры, что вы сами не входите в Царство Небесное и другим не даете, другим препятствуете». Человек, который пытается показаться перед людьми, люди видят эту фальшь, и им неприятно, может быть, даже пойти к Богу, потому что они видят в человеке что-то не то. И как часто нам порой приходится слышать, когда мы беседуем с людьми, еще далекими от церкви, о Боге, когда они начинают вспоминать случаи из своей жизни, когда они повстречали тех верующих, которые вели себя не так. И вот эта вот двойственность, она может быть причиной и погибели тех душ, за которых тоже умер Господь. И, к сожалению, никто не застрахован от этого лицемерия, от этой опасности. Мы читаем в послании к Галатам, что даже величайший из апостолов, апостол Петр, и он даже однажды едва не впал в этот грех, когда он стал в общении верующих, среди которых были иудеи и язычники, он стал, находясь с иудеями, избегать общения с язычниками, потому что ортодоксальные иудеи считали это для себя осквернением. И когда апостол Павел увидел это, он упрекнул апостола Петра, упрекнул не для того, чтобы превознестись над ним, но ради тех язычников, которые могли бы впасть в искушение, что их пренебрегают, и ради той евангельской вести благодати, которая не делает различия между иудеем и Еллином, а которая открывает путь спасения для каждого человека, кто только поверил в кровь Христа. И поэтому мы видим, что ни для кого нет спасения от этого искушения, от лицемерия, от этой попытки убежать от Бога и закрыться от Него. Но мы должны быть особенно благодарны и тем людям, и тем проповедям, и тем обстоятельствам, которые открывают нашу двойственность и которые обращают нас ко Христу, как мы читаем в Слове Божьем, что страдающий плотью перестает грешить, и когда случается болезнь или какая-то опасность, это бывает для нас большое благо, если мы находимся на таком опасном пути, потому что мы тогда забываем о себе, забываем о том, что думают о нас, что говорят, и тогда мы приходим и говорим: «Господи, Ты один источник моей жизни», и тогда мы вновь восстанавливаем общение с Ним. И в Слове Божьем мы видим, как можно разорвать этот порочный круг, когда мы пытаемся скрыться от Бога, показаться пред людьми, как выйти из этого положения. Мы видим, что первый и самый важный шаг, который можно сделать, это прийти к свету, открыть то, что мы пытаемся скрыть перед Иисусом Христом. Мы читаем в первой главе первого послания апостола Иоанна, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Братья и сестры, скажите, сколько нужно времени для того, чтобы грех, совершенный в мыслях или в делах, чтобы он стерся? Сколько нужно сделать добрых дел, сколько нужно потрудиться для Господа, чтобы перевесить тот грех, который был когда-то сделан? Нисколько. Это бесполезно. Можно ждать миллион лет. Можно всю жизнь пытаться делать добрые дела, но никакие дела, никакое время никогда не снимут грех, сделанный однажды. Это может сделать только кровь Иисуса Христа, которая, как мы читаем, очищает от всякого греха. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни пытались показаться перед Богом, перед людьми и сделать что-то, заслуживающее нашего прощения, это будет бесполезно, пока мы не придем пред Господом и не скажем: «Я не имею никаких сил, никаких возможностей, Господи, но если Ты хочешь, Ты можешь меня очистить». Помните, как сказал тот прокаженный? И тогда Господь очистит, потому что Он верен Своему Слову, потому что Он открыл этот путь для всех нас, потому что Его кровь – это самая великая драгоценность во Вселенной, перед которой никто не может устоять, никакие силы. И когда мы приходим ради Его голгофской жертвы пред лицо Божье, то никто во всей Вселенной не может встать между нами и Богом, потому что мы приходим ради того, что сделал для нас Господь. И Его прощение тогда приходит безусловно, потому что сам Бог обещает это прощение. И бывает так, что человек пытается, как ребенок, который оттягивает посещение зубного врача, ну, не только ребенок, всем нам знакомо это желание. Болит зуб, съем я таблетку, может быть, завтра не будет болеть. А вот смотрим, уже и не болит. Подождали еще день, опять болит, съем еще таблетку. И вот лицемерие чем-то похоже на эту таблетку, которая как бы оттягивает момент лечения. Но тем временем зуб-то разрушается. И, может быть, лучше было пойти к врачу и сразу. И лучше бы сразу ударить себя в грудь и сказать: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику», чтобы его исцеление, его благодать вошли в жизнь и дали тот мир и покой, который Господь обещает всем приходящим к Нему. Апостол дает еще другой совет, который тоже очень важен. Он говорит, что «признавайтесь друг при другом в согрешениях ваших, чтобы исцелиться». Грех имеет такое свойство, что когда мы долго его в себе носим, он начинает казаться нам таким значительным, что кажется невозможным его открыть кому-то. И больше того, мы сами себе начинаем казаться очень значительными со своим значительным грехом, и наши обстоятельства нам кажутся исключительными, и даже кажется немыслимо уже и выбраться из них. Но если мы находим друга, которому можем довериться, и скажем ему, что вот это искушение преследует меня, или грех, признаемся ему в этом, помолимся вместе с ним. Конечно, это должен быть человек, который не понесет это дальше. То грех теряет свою привлекательность, и он становится каким-то бесцветным. И мы видим, что мы уже не какие-то значительные грешники, а жалкие, самые обычные, как раз те, ради которых и пришел Господь. И тогда мы понимаем, что же нам ждать дальше, как не прийти под благодать Божью и не попросить у Него прощения. Это тоже сила, которая помогает избавиться от вот этого лицемерия, от двойственности в жизни. И апостол Павел дает еще один совет. Он говорит, что надо угождать, думать о том, чтобы угождать больше Богу, а не людям. Тогда для нас будет меньше значить их мнение. Он говорит, что для меня очень мало значит, что как судят обо мне, как судите обо мне вы или другие люди, я и сам не сужу о себе. Судья же мне Господь. И в другом месте говорит, что придет Господь, который откроет все, что сокрытое во мраке, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это величайшая сила думать только о том, как судит обо мне Господь. Тогда уже нет этих терзаний и мыслей, что подумают, что скажут, а вдруг что-то не то подумают. Какое это имеет значение, когда сам Господь меня принял, простил, когда Он так оценил меня, что почитал мою жизнь настолько драгоценной, что Сына Своего послал для спасения меня. И тогда уже совсем по-другому будем смотреть на то, что происходит с нами. Посмотрите, с какой болью Господь обращается к лаодикийцам, когда говорит, что ты думаешь, что ты разбогател и богат, и ни в чем не имеешь нужды, в то время как ты нищ и слеп и наг. Господь страдает, когда видит вот это внутреннее лицемерие в сердце человека, потому что Он желает, чтобы наша жизнь была в каждый день, в каждую секунду открыта действию Его благодати. Потому что Его благодати достаточно для того, чтобы и простить, и исцелить наши раны, и наполнить нас такой силой, чтобы мы могли петь Ему в каждый день, радоваться и служить Ему. Помните, как Закхей, который не постеснялся перед всеми залезть на эту смоковницу, как бы унизиться перед всеми, лишь бы только приблизиться к Иисусу Христу. И как щедро Господь одарил его своей благодатью, своим прощением. И Господь готов одарить и сегодня каждого, кто с открытым сердцем обратится к Нему, кто доверит Ему свою жизнь, потому что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же, потому что Он любит нас любовью вечную, и сегодня Он совершает свое великое дело в сердце каждого человека. А Ему за все да будет слава. Аминь.